11 апреля, среда, утро. Округ Юма, Аризона, США. Нога пришла в норму как раз за пару недель. Доктор не обманул. Не то чтобы исцелилась полностью. До этого пока далеко. Но ходить без палки уже можно, почти не хромая при этом. Все эти две недели я все больше бездельничал, читая и перечитывая электронные книги в лэптопе, которые давно скачал из сети. Сидел над картами, забивая основные точки будущего маршрута в навигатор. Система GPS еще работала, никаких заметных ошибок пока вроде бы не выдавала. Еще бесконечно возился со снаряжением. Чистил оружие, распределял и перераспределял груз в фургоне. Когда начал более-менее ходить, повадился гулять по поселку. Благо, никто меня не норовил запрячь в работу, как раненого. Организовали здесь бар, в котором можно было посидеть в прохладе и выпить пиво, заплатив за него чем-нибудь полезным, вроде тех же патронов, что я и делал ежедневно. Паблито пропадал на работе до вечера. Старшие его сыновья были вместе с ним. Мария с младшим проводила большую часть дня на пляже. Майк присоединился к команде электриков-мародеров и гонял с ними по каким-то складам мертвого города, вывозя оттуда не только солнечные панели, а все, что касается электричества. Панелей, кстати, было много. Целые поля на окраине поселка заставлялись ими. И я даже сомневался в необходимости установки гидротурбин на плотине. Дрика взялась помогать медсестрам. Но от идеи поездки в Европу не отказалась. Сказала, что все равно покоя не будет, пока не выяснит, что с мамой. А дальше посмотрит, куда податься. Поэтому мы каждый день с ней выезжали в пустыню на Бронко, и она училась ездить, а заодно и стрелять. Как не давила жаба на патроны. Но на учебу я их не жалел. Я для этого, собственно говоря, коробку с патронами, оставшуюся от Джеффа, и прихватил. Нашлись вполне приличные гантели женского веса, с которыми я заставлял ее заниматься, укрепляя руки и плечи под пистолет. Снайпера Молдогулову из нее сделать так и не получалось, но стреляла она вполне прилично. Могла прикрыть спину, и не надо было прикрывать самому каждый ее шаг. Заодно со Штайром она осваивала еще и М4 с окогом. Тоже оружие для ведения боя на дистанции, хоть и на меньшей, чем со снайперкой. Сумела она меня раз с дистанции прикрыть. Пусть и дальше на эту специальность, так сказать, учится. Пару дней назад я вместе с Майком и его новыми коллегами выбрался в город грабить очередной склад. Они по делу, а я размяться. С делом справились легко. Но вид города, лишившегося своих жителей и заполненного бродячими мертвецами, нагонял тоску. Я даже пожалел, что отправился. Потом спохватился, правда. Сколько таких городков мне предстоит проехать по пути к своей цели? Привыкать надо заново. А то расслабился я в поселке, в безопасности и в окружении живых людей. Хоть Дрика и не осталась с Майком, но что-то там между ними произошло. По крайней мере, я с утра несколько раз его видел, выходящего из ее трейлера. Ну и хорошо. Им обоим на пользу, наверное. И у меня положение не такое ложное. Все разобрались, что к чему и кто с кем. Я с ней поговорил, так что свои обязательства перед Майком выполнил. Ну и он свои исполнить не замедлил. Прямо на крыше фургона, на кронштейнах и опорах разместилась большая солнечная панель, от которой шли провода к заряднику, аккумулятору и всему прочему. Все смонтировал Майк. Паблито тоже внес свою лепту в оборудование транспорта. Провозившись несколько вечеров, он сделал кронштейны для оружия на потолке, между сиденьями и в других подчас неожиданных местах, открытых и укромных. А в завершение прикрепил к окнам самодельные решетки и к дверям изнутри приделал самодельные, грубые, но простые и надежные замки. И в машине теперь можно было вполне надежно запереться. Дольше всего пришлось думать, какой маршрут предпочесть. Почти прямой, как стрела, по главным дорогам. Или по всяким проселкам и второстепенным шоссе, которые длиннее и дольше. Выбрал все же второй вариант, потому как рассудил, если кто и устроит на дороге засаду, так на главной, где еще есть смысл ожидать какого-то движения. А второстепенные бандитам добычи не сулят. К тому же центральные шоссе ведут к центральным же городам, где все забито зомби, что опять же грозит всяческими неприятными случаями. Лучше уж через глубинку. Маршрут получился крюком, но относительно пологим. По моим прикидкам, удавалось обогнуть с севера все крупные города, которые должны были попасться по пути к Порт-Артуру. А таких ведь немало. И Аризонский Феникс, и Таксон, и Эль-Пасо в Нью-Мексико, и Форт-Уорт с Хьюстоном в Техасе, между которыми как раз получалось проскочить. Надеюсь, что навигационная система не отрубится по пути, Не хотелось бы где-то заблудиться и искать дорогу. По моим прикидкам, путь должен был занять 3-4 дня. Гнать машину я точно не буду. В темное время суток двигаться не хочется. Будем искать безопасный ночлег. Желательно где-то на природе, в полном уединении, подальше от людей и живых мертвецов. И есть подозрение, что где-то придется и пешочком что-то доразведать. И опять я пересчитывал патроны, перекладывал груз, осматривал оружие, продумывал, как его лучше спрятать и куда запихать, чтобы легко было дотянуться, чтобы было чем отразить неожиданное нападение и можно было удивить даже заставшего тебя врасплох врага. Особых иллюзий по поводу миролюбия тех людей, которых мы еще встретим, я не питал. Хорошие люди просто стали недоверчивы, а плохие? Плохие еще хуже. Намного хуже. Чем лучше работала моя нога, чем ближе был день отъезда, тем больше я волновался. Настроение было даже вроде как приподнятое, но и нервишки пошаливали. Найду я ожидаемый пароход. Сумею ли на него попасть? Что делать, если не выгорит мой первоначальный план? Ни одного ответа ни на один вопрос у меня сейчас нет. Все проблемы будем решать явочным порядком. Зато есть уверенность, что я все же их решу так или иначе, чего бы мне это ни стоило. Моей уверенностью как-то переисполнилась Идрика, которая считала, что она уже в Амстердаме. Разуверять я ее пока не стал. Нечего заранее боевого духа лишать. А обломать девушку всегда успеется. Сама жизнь обломает. Последняя перевязка в госпитале определила дату выезда. Когда доктор сказал, посмотрев на рану: «Нормально, все чисто. Дальше сами прикрывайте ее тампоном и сеточкой, пока не затянется окончательно». Я понял, пора. Вернувшись в трейлер, дождался возвращения всех отсутствовавших, после чего объявил: «Послезавтра выезжаю». И, обернувшись к своей будущей спутнице, спросил: «Дрика готова?» Девушка молча кивнула, уже привычно попав прядями светлых волос себе в глаза. «А завтра вечером предлагаю допить то, что у меня осталось», — обратился я опять ко всем. «Потому что в этой жизни мы с вами уже не увидимся, скорее всего». Возражений не поступало. На следующий день Поблита и Майк отпросились с работы пораньше. Блеснули деликатностью, чтобы дать нам возможность выспаться, несмотря на ранний подъем. Посидели неплохо, хоть и без барбекю, а с простыми сэндвичами. Попивая пиво, я оглядывался вокруг и понимал, что буду скучать по этим людям, с которыми я прошел через ужас первых дней катастрофы, которые стояли горой за меня, из которых я был готов влезть в любую заваруху. Так и выжили, собственно говоря. Еще буду скучать по Аризоне, месту, где я встретил хороших друзей. Буду скучать по этому ощущению честно завоеванного покоя. Много почему. Хотя всего этого недостаточно для того, чтобы я даже подумал о том, что можно никуда не ехать. Все мое там. И все мои тоже там. В Москве. Недостающая так мне сейчас часть души. Мой смысл жизни. Разошлись по трейлерам пораньше. Я еще раз пересмотрел экипировку на завтра. Проверил оба прицепа на предмет, не забыли ли чего нужного. После чего завалился спать. И вот сейчас, на самом рассвете, я завел мотор фургона, сыто заурчавший немалыми своими цилиндрами под коротким покатым капотом. Дрика стояла рядом, очень серьезная и сосредоточенная, с висящим наискосок на груди М4 и пистолетом в кобуре на бедре. Прощаться с нами вышли все. И Майк, с явной тоской смотревший на свою подружку последних дней, и Поблита, и даже Мария слегка прослезилась. Потом сфотографировались все вместе у готового к отъезду фургона моим аппаратом, который я потом убрал подальше. Единственная ведь память об этих людях остается. Затем пожал руки Хосе и Алехандро, перецеловал в смуглые щеки самых маленьких и полез за руль. «А я не поведу?» — спросила Дрика, усевшись справа и немного попрыгав на упругом сиденье. «Позже. Меняться будем», — пояснил я. «Пока за наблюдателя. Крути головой на 360 градусов». «Понятно», — серьезно кивнула она. «Ну, с Богом». Рычаг коробки передач скользнул в вырезе в положение драйв. Тяжелый груженный фургон солидно тронулся с места и покатил, похрустывая песком на асфальте. Будка дежурного, здание администрации, блок на выезде. Там нас остановил человек в военной форме, спросил меня, вглядываясь в лицо: «Куда направляетесь?» «Я еду домой». Аудиокнига озвучена по заказу издательства 1С Паблишинг.